Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Возвращаемся в эфир. Микрофон Илья Харламов. С нами на связи председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, ну я до перерыва успел только анонсировать тему. Действительно, МОК разрешил при выполнении ряда условий российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Ну и глава ОКР Станислав Позняков предложил им, российским спортсменам, усиленно готовится к этому. На ваш взгляд, оттепель какая-то в этой сфере, в области спорта, намечается, так ощущается или пока нет еще?
Нет, я пока не ощущаю. Ну, я не спортсмен, знаете, я не спортивный функционер, может быть, они что-то ощущают. Но, наверное, спортсмены должны находиться в форме, хотя, если речь идет о спорте высоких достижений, мне кажется, там люди на высокую, в такую правильную, на пик своей формы выходят именно к соревнованиям. Но если руководители Олимпийского комитета, наши спортивные функционеры так полагают, ну, наверное, спортсменам к этому нужно прислушаться. Хотя я, честно говоря, не думаю, что мы вообще можем ожидать потепления в какой-то сфере в данный момент. Потому что Запад, очевидно, сделал ставку на эскалацию. И такова позиция Соединенных Штатов, и множество разного рода структур международных, в том числе и спортивных федераций, которые четко следуют той линии, которая им предписана из Вашингтона. Поэтому я, честно говоря, никакого потепления не чувствую. Другое дело, что я знаю, что в Российской Федерации готовятся и пройдут в следующем году крупные международные соревнования, причем по многим видам спорта. И вот это, да, здесь наши спортсмены, я уверен, смогут проявить себя. А если их отодвинут, не допустят до соревнований международных, крупных, которые за пределами нашей страны происходят, то я думаю, что те результаты, которые они смогут здесь, в нашей стране показать, на международных площадках, они, если они превзойдут даже какие-то значимые мировые или олимпийские достижения, то ценность олимпийских тех же самых медалей, чемпионатов мира, она будет, конечно же, совершенно другой. Если будут видеть, что российские спортсмены, они более высокие достижения демонстрируют здесь, в Российской Федерации. Поэтому им виднее, но посмотрим, как будет складываться ситуация дальше.
Ну что, тогда самое время перейти к итогам весенней сессии работы комитета, который вы возглавляете. Там несколько рубрик можно по рубрикам распределить. Ну, может быть, если не возражаете, начать с такой рубрики, которая условно называется «О защите интересов Российской Федерации». И вот вводится в Россию уголовное наказание, это до 5 лет заключения за помощь в исполнении законных решений международных организаций. Вот расскажите, пожалуйста, это не о западных санкциях идет речь, о чем-то другом или именно об этом?
О западных санкциях идет речь. Но, понимаете, да, наверное, мы с вами можем обсудить сессии, ну, такими как бы крупными мазками, потому что, конечно, тем законов было принято очень много, их там 150 примерно, да, только там у меня в комитете было рассмотрено за весеннюю сессию. Здесь ведь о чем нужно в первую очередь сказать? Да, мы принимаем эти законы. Да, у нас есть сейчас ответственность за призывы к санкциям. И вы справедливо сказали, за содействие в исполнении санкций тоже есть ответственность. Но хочу напомнить, что пару лет назад еще сенаторы внесли закон об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории Российской Федерации. Вот этот закон Государственная Дума никак не решается принять. То есть у нас с вами есть ответственность за призывы к санкциям, у нас с вами есть ответственность за содействие в исполнении санкций, а за исполнение санкций на территории Российской Федерации ответственности нет. Ситуация парадоксальная. Я уже несколько месяцев как пытаюсь получить ответ от того же самого правительства, от Государственной Думы. А что же так пугает наших уважаемых коллег, если принять закон, ну, в некотором смысле базовый, к которому хорошо... с которым хорошо очень сочетаются те законы, которые уже приняты, и ответственность за призывы, и ответственность за содействие. Ну а само-то действие, которое действительно наносит ущерб нашим хозяйствующим субъектам, юридическим лицам, физическим лицам, когда те или иные учреждения, организации пытаются следовать западным санкциям находясь здесь, на территории Российской Федерации. Вот пока, к сожалению, такой ответственности нет, но мы диалог продолжаем. И с правительством, и с Государственной Думой, надеюсь, что нас в конечном счете услышат.
Просто вот как это исполнение, я пытаюсь себе образно представить, западных санкций на территории Российской Федерации может выглядеть? Вот какой-нибудь, может быть, конкретный пример приведете?
Очень простой пример. Например, оборонное предприятие получает из банка письмо, что поскольку вы находитесь под санкциями, банк закрывает ваш счет. Очень просто. И это не выдуманная ситуация, это совершенно конкретная ситуация. С такой ситуацией сталкивались и предприятия, юридические лица. Я вам больше скажу, с такой ситуацией сталкиваются физические лица, которые попали под санкциями. Когда им говорили, ну, знаете, вы тут под санкциями или американскими, или европейскими, пожалуйста, закройте-ка свои счета, карточки закройте, наш банк не может больше с вами работать. Это здесь в России российские банки делали.
Следующий.
И после этих примеров, которые я вам привел, я думаю, что у вас отпали вопросы и желания нет спрашивать, да, почему до сих пор этот закон не принят.
Да, намек понятен. Смотрите, следующий блок вопросов связан с интеграцией новых регионов, ну, в том числе и в юридическое пространство Российской Федерации. Кстати говоря, вот есть информация о том, что в Совете Федерации создается Российский Совет по интеграции новых российских регионов. Вот указывается, расшифровывается, ЛНР, ДНР Херсонской, Запорожской области возглавит этот совет, возглавил уже вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин. Вот расскажите, пожалуйста, в этой сфере, что на весенней сессии делалось комитетом?
Ой, у нас, наверное, самая большая повестка по этому вопросу, потому что вот интеграция в правовое пространство, ну, во-первых, были приняты, вы помните, еще ранее 4 базовых конституционных закона по каждому закону для нашего нового региона об интеграции, да, это мы еще делали осенью. А сейчас, вот начиная с весны, мы начали работать по блокам. Ну вот, например, что касается нашего комитета, это все вопросы, связанные с формированием судебной системы на этих территориях, все вопросы, связанные с формированием органов судейского сообщества на этих территориях, то есть все, что касается функционирования органов государственной власти, в частности, федеральных и, в первую очередь, судебной системы. Это вопросы, связанные с тем, как применять уголовное и уголовно-исполнительное законодательство на этих территориях. Это тоже был достаточно большой блок вопросов. И вот мы не далее, как сегодня, внесенный и мной, и Павлом Владимировичем Крашенинниковым, там, с коллегами-депутатами, закон тоже рассмотрели и одобрили. То есть это большой такой блок вопросов, который непосредственно затрагивает права наших граждан. Дальше был, скажем так, целый тоже блок, его можно назвать, вопросов, которые связаны с тем, как будут организованы выборы в тех условиях, в которых находятся новые регионы. Мы понимаем, что на территории наших новых субъектов, по сути дела, идут боевые действия. Мы видим в последнее время даже эскалацию очень серьезную по части этих боевых действий. И несмотря на то, что, конечно же, там пресловутое украинское контрнаступление не имеет никакого успеха, президент по этому вопросу подробно давал комментарии как раз в Петербурге на российско-африканском саммите, но это оказывает существенное влияние. То есть сами эти боевые действия, та чрезвычайная ситуация, которая сложилась на этих территориях, оказывает существенное влияние на то, как будет применяться избирательное законодательство. Поэтому мы и в целях безопасности граждан, и в целях нормального функционирования избирательной системы приняли ряд специальных правил, положений, которые позволят провести выборы в единый день голосования на этих новых территориях, потому что нам нужно, чтобы граждане Российской Федерации, люди, которые там проживают, они сформировали органы государственной власти субъектов, законодательные собрания на две новые наши области. Есть законодательные органы власти и в республиках. Они были раньше, но сейчас пройдут тоже выборы везде. И я абсолютно уверен, что у нас получилось создать то законодательство, которое находит разумный баланс интересов между тем, как организованы выборы с точки зрения доверия к этому институту, прозрачности тех процедур, которые вводятся, и права граждан и безопасность всех участников избирательного процесса. Это и, в первую очередь, граждане, которые пойдут голосовать, это и кандидаты на выборные должности, кандидаты в депутаты законодательных собраний, это и члены избирательных комиссий, потому что все это потребует, ну, действительно серьезного напряжения, серьезных ресурсов, в первую очередь и от правоохранительной системы, и, конечно же, от Центральной избирательной комиссии. Вот эти вопросы тоже были в центре внимания комитета, и мы здесь очень, кстати говоря, согласованно с депутатами Государственной Думы, тесно взаимодействие с комитетом профильным, с комитетом Павла Владимировича Крашенинникова, в частности, мы эти вопросы решили. Ну, было еще несколько блоков, может быть, менее таких значимых, заметных, но их тоже необходимо отрабатывать. Там идет целый блок уже специальных правил, отраслевых законов. Где-то мы просто делаем оговорку в отношении новых территорий, которые, когда принимаем законы, которые носят отраслевой характер. Поэтому здесь все у нас... Я считаю, что мы отрабатываем эту повестку, отрабатываем ее достаточно качественно. У нас опора, основная наша опора в данной работе – это, конечно же, послание президента, потому что этому было уделено много внимания у президента в послании Федеральному собранию. Ну, здесь вот объективно наш комитет, наверное, несет основную нагрузку.
Ну да, ну вот в частности, я так понимаю, мы об этом в прошлом нашем эфире говорили, что определен, уточнен порядок обжалования судебных решений, принятых на новой территории. Может быть, да, есть да, да. Да, по этому поводу да, что-то, да, что-то мы, добавить?
Да, это тоже специальные законы, которые определяют, в какие инстанции судебные, в какие суды происходит апелляционное, кассационное обжалование. Ну, это такая, знаете, рутина юридическая. Я не думаю, что нашим там слушателям это очень интересно. Да, эти законы тоже приняты. То есть все, как проходит дело, там, уголовное или гражданское дело, как оно движется с точки зрения российского процессуального закона, то есть это тоже все решено в отношении новых субъектов.
А вот что касается выборов на этих территориях, тоже хотелось бы уточнения. Вот, ну, действительно, должны проводиться для принятия окончательного решения консультации с представителями Минобороны, ФСБ. Вот как-то процедурные вопросы, как эти консультации проходят, где, как оценивается все-таки степень безопасности. Это должно быть прописано законодательно и прописано ли? Или, нет, в общем, это рабочие вопросы?
Эти вопросы между собой решают те органы, которые уполномочены законом для проведения таких консультаций.
А вот, знаете, давайте, с вашего позволения, вернемся к предыдущей теме, потому что нам из Волгограда Дмитрий написал, еще разочек попытаемся ему ответить. Вот что он пишет. Но я здесь не буду приводить название известного французского сетевого магазина по торговле товарами для ремонта, я думаю, все догадались. Но вот пишет Дмитрий следующее. Добрый день. Вот эта самая фирма, этот самый магазин отказывается выдавать оплаченный товар на наш завод, выпускающий и простую продукцию, и оборонную. Вот это и есть, да, собственно говоря, выполнение, так сказать, помощь, вернее, выполнение санкций.
Ну, если этот завод находится на нашей территории, в рамках нашей юрисдикции, подчиняется нашему уголовному закону, то да, ровно об этом и идет речь. И я вам хочу сказать, что это не гипотетические ситуации. Вот радиослушатель прав, да, мы начали с вами только это обсуждать. Я вам привел пример, а если мы с вами немного еще поговорим об этом, то я думаю, что вам десятки таких примеров накидают, и это говорит только о том, что закон остается по-прежнему актуальным, очень актуальным.
Что касается ответственности за дискредитацию добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции, в СВО, значит, вот предусматривает до 15 лет или штраф до 5 миллионов рублей. Насколько я понимаю, вот я сейчас читаю как раз соответствующую новость. Это тоже итоги работы весенней сессии комитета. Вот расскажите, пожалуйста, об этом, потому что, ну, тоже разная реакция на такого рода наказание.
Я что должен рассказать? Вы все назвали, вы норму воспроизвели. Посмотрим, как она будет применяться, эта норма, посмотрим, какая будет практика. Все эти нормы, нужно вот это четко осознавать, что все эти нормы, они такой не репрессивный характер носят, а они должны выполнять свою задачу по превенции такого рода действий. Да? Основная задача все-таки уголовного закона – это не наказать, а сообщить, как поступать не нужно. Да? Вот то, как поступать не нужно, когда вы видите такие большие санкции, то это в первую очередь говорит о том, что государство полагает, что такого рода действия может быть в нынешней ситуации. Да? Именно в нынешней ситуации. Такого рода действия представляют серьезную общественную опасность. И это так. И я думаю, что когда мы посмотрим, проанализируем практику применения этого закона, нужен какой-то период времени для этого, тогда мы будем понимать, насколько эти нормы эффективны.
А сейчас можно какие-то предварительные выводы сделать вот по поводу статьи о фейках о российской армии, вот о работе этой нормы, значит, о штрафах?
Пока нет. Выводы мы делаем на основании решений Верховного суда, обобщения практики, которую дает Верховный суд, решений Пленума Верховного суда о применении тех или иных положений там, материального или процессуального закона. Пока преждевременно. Я думаю, что в какой-то разумное время Верховный суд такое обобщение практики сделает.
Вот тоже о гражданстве и виде на гражданство хотелось бы еще отдельно обсудить в связи с той инициативой, которая, значит, согласно которой предлагалось лишать гражданства по рождению там, но за определенные действия. Вот давайте тоже об этом скажем, потому что многих это встревожило, естественно, была самая разная реакция. Вот что в этом смысле сделано, что не должно быть сделано?
Вы знаете, мы недавно приняли новый закон о гражданстве. Этот закон был внесен президентом. Закон обсуждался практически не два года, может быть, чуть меньше, двух лет, хотя это президентский, подчеркну, закон. Но в парламенте этот закон обсуждали долго, там много было разрешено там, процедурных вопросов, терминология поменялась. И обсуждение было таким очень-очень предметным. Это обсуждение касалось как принятия гражданства, так и утраты гражданства, приема в гражданство Российской Федерации, отмены решений, в результате которых люди вступают в гражданство Российской Федерации. Эти все вопросы были разрешены президентом с участием депутатов Государственной Думы и сенаторов. В рамках этого обсуждения ни разу не ставился вопрос о том, что можно нарушить положения Конституции, которые говорят, что лица не могут быть лишены гражданства. Лица, которые являются гражданами по рождению. Да? Тут у нас немного менялась терминология в последнее время, да? Но чтобы нашим гражданам, нашим слушателям было понятно, я хочу сказать, что давайте условимся так для понимания, говорить о том, что лишение гражданства – это лишение тех, кто обладает гражданством по рождению, а все остальное условно назовем отмена решения о приеме в гражданство. Да? То есть тогда гражданин подает заявление и просит Российскую Федерацию о том, чтобы стать гражданином Российской Федерации, он принимает на себя некие обязательства. Да? Принимает на себя некие обязательства, в частности, обязательства, например, связанные с соблюдением Конституции. И, кстати говоря, наши коллеги, которые вносили это представители новых наших субъектов, и в частности, уважаемый коллега Цеков, они тоже, в общем, граждане Российской Федерации, да, которые когда-то там были гражданами Украины, по всей видимости. Так вот, граждане принимают на себя обязательства, и главным обязательством является соблюдение Конституции Российской Федерации. Вот это главное обязательство законов и Конституции. И если гражданин нарушает Конституцию или законы, он может быть лишен этого гражданства. Ну или в нашей терминологии, как мы с вами договорились, государство может принять решение о том, что отменяется то самое решение, на основании которого он стал гражданином. Ну то есть он нарушил свои обязательства перед государством, и государство отменило свое решение, что ты становишься нашим гражданином. Но нигде в российском законодательстве нет никакой процедуры, которая бы позволила лишить гражданства человека, который является гражданином по рождению. Нет и не будет, потому что Конституция содержит совершенно четкий запрет. И я еще раз хочу обратить внимание всех моих коллег, авторов этого закона, законопроекта, что это конституционное положение содержится в первой главе. Основы конституционного строя. Положение, которое содержится в первой главе, нельзя даже изменить. То есть может быть принята только новая конституция. И в рамках принятия новой конституции могут быть пересмотрены положения первой главы. А просто так в рамках какой-то конституционной реформы, в рамках внесения поправок, изменений или дополнений текста конституции нельзя это положение поменять. Поэтому меня так и удивило предложение коллег принять закон, по которому можно лишить гражданства гражданина по рождению. Ну, это, конечно же, абсолютно недопустимо. И я достаточно жестко высказался. Я считаю, что те федеральные политики, тем более члены парламента, федерального парламента, которые такого рода предложения вносят, предложения, которые напрямую противоречат основам конституционного строя, но это, как я написал в своем телеграм-канале, это очень серьезное основание задуматься о том, могут ли они занимать свою должность. Потому что должность свою они занимают на основании тех же положений Конституции, которую они предлагают нарушить. Это совершенно немыслимо и абсолютно недопустимо. Мне показалось, что мои коллеги, ну большинство из них услышали эту позицию. И я знаю, что все, кроме уважаемого коллеги Цекова, свои подписи под данным документом отозвали. Не знаю, какое решение в конечном итоге примет сенатор Цеков, но мне бы, конечно, очень хотелось. Это уважаемый человек, который действительно пользуется большим авторитетом в Республике Крым. Даже героически, я скажу, человек. Я с ним знаком хорошо и знаю отношение к нему в Республике Крым. Он представляет законодательный орган республики. Мне бы очень хотелось, чтобы он еще раз взвесил свою позицию в связи с этим и как-то оценил этот законопроект и принял решение на основании Конституции.
Пара минут буквально остается. В конце февраля текущего года Владимир Путин подписал поправки в закон о государственном языке Российской Федерации. Ну и, собственно говоря, это некая защита от чрезмерного употребления иностранных слов, заимствований, конечно, как при использовании русского языка, как государственного. Вот расскажите, пожалуйста, об этом тоже, потому что, ну, конечно, язык засорен, что там греха таить.
Язык засорен – это одна проблема, но, во-первых, надо понимать, что язык – это живая материя. Язык – это живая материя, язык меняется, язык пополняется. Многое из научной терминологии имеет латинские те же самые корни. Поэтому это был, кстати, очень непростой вопрос. Не знаю, можем ли мы сами там за оставшееся время так предметно это обсудить, но я хочу сказать, что там, да, парламент принял этот закон. Закон непростой, который вызывал серьезную дискуссию. Идея-то сама понятна, она вызывает понимание и поддержку, потому что всех нас раздражает, когда мы говорим о том, что, ну вот действительно, у нас не только там какой-то сленг определенный, да, но и даже в бытовой речи очень много каких-то, скажем так, заимствований, что многим не нравится, там реклама, например, на тех же самых иностранных языках появляется. И это все так. Но правительство при принятии этого закона взяло на себе очень серьезные обязательства. Там словари должны появиться специальные, да? Мы отдельно оговорили, что это не касается научных работ, потому что там без заимствования невозможно обойтись. Это не касается официальных какой-то переписки, где мы используем терминологию специальную, да? Поэтому это такой сложный вопрос, который еще находится только в стадии становления. Да, закон принят, но пока еще он не вступил в силу, по сути, да, потому что все те решения и действия, которые должны совершить, в том числе в правительстве, они еще не выполнены, и мы ждем, когда правительство весь этот набор соответствующих действий совершит.
Ну да, ну, наверное, надо как-то успокоить, что это не касается, конечно, бытового языка, общения, там, вывесок каких-то на магазинах, но, тем не менее, в общем, базовые вещи должны излагаться на русском языке. Спасибо, Андрей Александрович. В эфире «Радио Спутник» был председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес. У микрофона работал Илья Харламов.